Мировой рынок сжиженного природного газа на пороге серьезного дефицита. Нехватка объемов может обостриться к зиме этого года. Прежде всего, она будет вызвана тем, что потребители стараются сейчас максимально запастись СПГ на фоне отказов от российского трубопроводного газа. Рынок СПГ конечен, и Европе предстоит жесткая конкуренция с азиатскими потребителями, которая в состоянии вызвать очередной скачок цен и перебои в поставках. Побеседуем об этих перспективах и интересах России в связи с этим с заместителем генерального директора Института национальной энергетики Александром Фроловым. Александр Сергеевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Что нас ожидает в ближайшее время? Ведь это часть такой вот прокси-гибридной войны, которая продолжается и на полях Украины, и в финансовой сфере, и в сфере санкций, и в данном случае, конечно, в сфере рынка энергоносителей.
Ну, смотрите, вообще сам по себе прогноз выглядит очень интересно, особенно в контексте намерение Европейского Союза действительно сокращать энергопотребление, притом я специально не делаю оговорку, что сокращать энергопотребление там энергоносителей из Российской Федерации. Нет, энергопотребление в принципе. Те планы, которые наши друзья-европейцы сейчас озвучивают, в принципе касаются того, что в основном простых европейцев будут призывать изо всех сил экономить. Там жарко тебе, все равно не включай кондиционер. Холодно, надень свитер. Хочешь с семьей выехать куда-то на выходные или поехать в торговый центр? Не надо. Встал, пошел, иди пешком. Вот. То есть более разумных каких-то решений не предлагается. А те решения, которые пытаются подать как разумные, таковыми не являются. Ну и в принципе в этом ключе, конечно, знаете, прогнозы о том, что вот может возникнуть нехватка СПГ, выглядят интересно именно как признание на самом деле очевидного, что если вы отказываетесь от поставок российского газа, вам их заместить просто нечем. И в этом ключе я бы не рассматривал именно как вот с позиции, ну, там, чтобы они против нас вышли единым фронтом, воюют и так далее. Нет, я бы это рассмотрел именно с той точки зрения, что, видимо, кто-то проснулся, взял калькулятор, посмотрел, сколько газа производится, посмотрел, сколько газа требуется Европейскому Союзу, посмотрел, сколько газа поставляла Российская Федерация, поставляет,
прошу заметить,
33%, давайте в абсолютных величинах скажем, что в Европейский Союз в среднем последние годы поставлялось от 140 до 155 миллиардов кубических метров. Не в Европу вообще, а конкретно страны Европейского Союза. То есть это огромная величина, это величина, которую в принципе невозможно взять. То есть когда вот говорят про сжиженный природный газ, что мол, мы сейчас заместим, и вот у нас есть свободные мощности, говорят европейцы, но они не учитывают, что не все страны, знаете, Европы, получающие трубопроводный газ, не во всех странах Европейского Союза, которые получают трубопроводный газ из Российской Федерации, находятся эти СПГ-терминалы. Например, значительная часть СПГ-терминалов, знаете, вообще в Испании находится. Наша труба туда не приходит.
А в Германии с этим очень плохо, например.
В Германии с СПГ-терминалами наоборот все очень плохо, да. То есть тут настолько неравновесная ситуация получается для всех стран Европейского Союза, что обостряет конкуренцию, в перспективе обостряет конкуренцию между ними. То есть получаем ситуацию. Заместить сжиженным природным газом вы ничего не можете, ну, потому что нету этого сжиженного природного газа в таких количествах. Меры по экономии вам ничего не дадут. Ну, то есть в тех масштабах, на которые вы рассчитываете, и меры по экономии вам разумного результата не обеспечат. Ну, вот того результата, на который вы рассчитываете, чтобы заместить российские поставки. И в то же время, да, ситуация неравновесна, то есть у Германии вообще нет СПГ-терминалов, у Испании их много, но туда труба наша не приходит, поэтому поставки в Испанию можно вообще не учитывать. И получается, что в случае, если сыграет вот этот сценарий, который нарисовал Bloomberg, кстати, ну, сценарий вполне разумный в таком, знаете, широкими мазками, если посмотреть. Если сыграет этот сценарий, то в дополнение ко всему в Европейском Союзе еще и обострится противостояние между странами. странами-членами Европейского Союза. Потому что кто-то окажется в лучшей ситуации, и ему будут говорить, делись с нами, а эти страны будут говорить, а зачем мы с вами будем делиться? У нас есть своя промышленность, свои потребители, мы будем в первую очередь их обеспечивать. И тут выяснится, что дружная семья европейских стран не настолько и дружна, и каждый будет тянуть одеяло в свою сторону. Собственно, мы это и сейчас наблюдаем. А, кстати, что иронично, европейское руководство предлагает сейчас, знаете, создать некий единый орган для закупки газа, вот для парирования как раз вот этих рисков, которые нарисовали наши друзья из Блумберга, для парирования этих рисков, создать единый орган, который будет закупать газ. А как же рынок? Вы же за рынок выступали. Ну, видимо, знаете, рынок, когда надо...
Уже обожглись.
О нем надо забыть, да. Так вот, и якобы это позволит им закупать газа больше, по лучшим ценам и так далее, и так далее. И самое интересное, что какое сравнение они привели. Вот посмотрите, говорят, мы же закупали централизованно вакцины во время острой фазы пандемии. Вот, всем распределяли и всем хватало. Но вспомним, насколько интересно вели себя страны при закупке вакцин, насколько там пытались оставить у себя какие-то партии, пытались чтобы не ушло соседям, а осталось у нас. То есть, наоборот, это как раз ситуация, на которой они апеллируют как к некому положительному примеру этой ситуации, которая демонстрирует, что единства у них нету, и, что самое ужасное, для них ужасное, для нас нет. У них нету понимания, куда они, собственно, идут. Те планы, которые рисуются, ни к чему хорошему привести не могут. Поэтому, если уж они начали энергетическую войну против нас, санкционную войну против нас, то как-то они к ней очень плохо подготовились. Я бы даже сказал, не подготовились вообще. И обратите внимание, опять же, только к шестому пакету санкций до руководства Европейского Союза начало доходить, что, видимо, многие решения, которые они принимают, они по какой-то необъяснимой для них пока что причине бьют больше по их производителям. Цены растут, доступность энергоресурсов снижается, энергетическая бедность растет. При том, что не только в санкциях дело, а дело еще и в энергетическом кризисе, который начался в середине 2021 года. Опять же, европейскому руководству отчасти удобно, что есть, знаете, Российская Федерация, с которой сейчас конфликт, потому что на нас можно свалить массу тех неудач, виновниками которых является само европейское руководство. То есть смогли ли они справиться с последствиями энергетического кризиса во второй половине 2021 года? Нет. Смогли ли они обеспечить рост благосостояния в 2022 году с учетом накопленного опыта в рамках энергетического кризиса? Нет, не смогли. Более того, они еще усугубляют эту ситуацию. Но сейчас у них появилась возможность все валить на Российскую Федерацию. Однако у них там начинают задаваться вопросами, вполне справедливыми, кстати. Не только у них, там еще и в Штатах, в общем-то, задают вопросы. И серия: ребят, вы говорите, что это нам тут Путин цены поднимает, а как так получилось, что цены у нас стали расти еще в 2021 году, а тогда нам их кто поднимал? То есть так, нет ли какого-то взаимосвязи между теми процессами, которые с 2021 года начались, которые сейчас продолжаются?
Удивляет вообще сама ситуация. Смотрите, вы воюете против Путина, руководство разных стран говорит, что хотела бы смена режима в нашей стране. Вводятся адские, как они сами говорят, санкции. Почему при этом они не допускают, что Путин может сделать что-то, чтобы им тоже насолить хотя бы как-то? Вот это в этих головах это никак не укладывается? Да, Путин. Правильно, так он и делает. Он так и хочет сделать, чтобы вам было хуже.
Они же кричат о том, что... там логика какая. У них укладывается в голове, что мы что-нибудь можем им сделать. Поэтому они кричат: смотрите, Россия может нам сделать плохо, поэтому давайте сделаем плохо себе заранее. Чтобы не разочаровываться. То есть отказ, например, от российского угля, это что, это разумный шаг? Нет, это отнюдь неразумный шаг. Там обещание отказаться от российской нефти — разумный шаг? Нет, неразумный. Но они при этом объясняют это тем, что Россия в любой момент может прекратить поставки. И кроме того, Россия финансирует свои мероприятия из нефтегазовых доходов, поэтому давайте мы эти доходы обрубим. А то, что возникнет ценовая война, дефицит, потом ценовая война, и вместе с ним на ее фоне взлетят цены, неизбежно, если будут вводиться эти запреты. Это как бы не важно, знаете, то, что можно там, один баррель нефти продать, можно один баррель нефти продать за $100, а можно там 10 баррелей нефти продать по $10, и в том и в другом случае у вас получится $100. Вот как-то эта мысль до них пока не доходит. А то, что касается того, что мы можем что-то плохое сделать, ну так они и объясняют своим избирателям. Давайте откажемся от российских энергоносителей, потому что Россия может нам сделать что-нибудь плохое. Давайте сделаем сами себе что-нибудь плохое, пока Россия этого не сделала.
А вот, кстати, если завтра, ведь пока Россия официально таких санкций не ввела, но там прекратили поставку в Литву, в Финляндию различных энергоресурсов, да? А вот если завтра Россия вообще закроет эту лавочку, вот сколько они протянут, с вашей точки зрения?
Ну, смотрите, тут можно опереться, давайте не с моей точки зрения, давайте с точки зрения европейских промышленников. Они выходили, начиная с марта 2022 года, и пытались до своих политиков донести ряд, прописных истин. Истины следующего характера, что если сейчас прервутся поставки российского газа, то исчезнут ряд отраслей, то есть не отдельные предприятия пострадают, а пострадают отрасли. Например, европейская химия на этом закончится, потому что химики в основном используют в значительной степени используют газ, углеводородное сырье для производства продукции. Колоссально пострадает уже испытывающая известные сложности промышленность, производящая удобрения, азотные удобрения и так далее. То есть там будет ряд отраслей, которые просто прекратят существование. Ну а то, что это приведет в сумме к колоссальному росту безработицы. Опять же, вот как говорят наши уже настоящие друзья, партнеры, как угодно их можно называть, из числа европейских промышленников, которые понимают ситуацию и не хотят, чтобы она развивалась так, как ее развивают европейские политики. Так вот, по их, собственно, оценкам, уровень безработицы в одной только Германии может вырасти, количество безработных может вырасти на несколько миллионов человек после введения подобного рода ограничений. А так как заместить эти выпадающие рабочие места будет просто нечем, и исчезнут отрасли, которые обеспечивают значительную долю ВВП страны, значит, это будет не просто крупный экономический кризис, который есть сейчас, а это будет кризис системный, при том с жестким перераспределением, это уже от себя я говорю, это будет системный кризис с перераспределением, возможно, даже с перераспределением территории, но, знаете, это уже как-то так. Отдельная история. То есть остановимся на том, что это приведет к жесточайшему экономическому кризису, побороть который при существующей системе взаимоотношений внутри Европейского Союза будет физически невозможно. То есть это не то, что какие-то меры можно предпринять и парировать эти риски. Нет, просто никак их нельзя парировать по той простой причине, что в основе любой экономики лежит энергетика. Энергетика обеспечивает функционирование промышленности. А здесь мы еще учитываем, что поставка того же газа и нефти – это не только поставка энергоносителей, это еще и поставка сырья, из которого делаются пластики.
Да, я бы еще, кстати, еду туда добавил. Это очень существенное дело. Ну вот смотрите, извините, осталось у нас совсем немного времени, наверное, с минуту. Вот мне кажется, что в последние, так сказать, годы, а месяцы уж тем более, европейская, вообще западная политика ведет себя не рыночно, а скорее позднесоветские в экономическом плане. То есть там подменяются рыночные механизмы политическими какими-то моментами и теми, которые не относятся вот к формированию рынка. Как вы могли бы вот это оценить? Это так или нет?
Я с этим не могу согласиться, потому как если бы действительно в Европе сейчас было какое-то государственное регулирование, то, в частности, вот я могу вам сходу предложить решение проблемы высоких цен, более-менее. То есть если сейчас бы Европа вернулась хотя бы частично к нефтяной индексации цен на газ, то цены на газ для ее потребителей снизились бы раза в два. Более чем два раза, на самом деле, примерно в два раза. Они этого не делают. Почему? Потому что они, наоборот, они привержены своей ультралиберальной модели, ультралиберальной модели экономики, в основном касающейся энергетического сектора, где должно быть много маленьких компаний.
Понятно, расшифровывайте, то есть рычаги такие есть, они их не используют. Спасибо вам большое, Александр Фролов, заместитель генерального директора Института национальной энергетики, был в эфире «Радио Спутник». На этом очередной информационный час закончен.